Дорогие друзья, продолжим наше общение с Олегом Леоновым, заслуженный художник России, академик. Олег, я вот как раз так вот думаю, поскольку Москва такое место притяжения всех,
Третий Рим.
ну и, конечно, культуры, конечно. Ну да, Третий Рим, Четвертого не бывать. То есть здесь сплетено очень много. И духовного, и искусства, и политический центр. Как ты воспринимаешь Москву? Как она тебе открывается? Что ты застал? Как она меняется? Живое ее лицо.
Ну, здесь, говоря, как бы вот, в Библии уже все написано, да? То есть все пути ведут в Рим, и Библия, она как бы написана, но просто читать ее надо научиться. Вот. И то, что мы живем сейчас, да, мы живем уже по каким-то вот этим, наверное, божественным, библейским сюжетам, которые, в общем, меняются, просто декорации меняются. И я, как и все, прекрасно знаю, что все пути ведут в Рим. Вот у меня была выставка последний раз вот где-то в Академии. Я ее так и назвал – М7. Это трасса, по которой я приехал в этот город. Я не стал называть там встречи с друзьями,
Моя дорога М8
радость
из
любви,
Костромы.
вот, радость там этого, то-то, да. М7. Просто это дорога, по которой я ездил и туда, и сюда. И в итоге все-таки эта дорога привела меня именно в Москву и дала кров, хлеб, работу, выставки, результат и вот то, что мы здесь с вами как бы сидим. Да, и поэтому этот город, я ему обязан буду, наверное, всегда, потому что каждый, кто сюда приезжает, в этот город, он должен его полюбить, чтобы жить в этом городе, чтобы город повернулся к тебе лицом. Да. История этого города, то место, где ты живешь. Я помню еще, Илья Сергеевич говорил, печально, дорогой, когда тебя ночью поднимут и спрашивают, как зовут твою матушку по имени отчеству, и ты будешь заикаться и не знать, как ответить, мне тебя будет искренне жаль. Так же и здесь. Вот когда ты живешь в своем городе, и ты не знаешь старинное название своей улицы, да, соседней улицы, храм, кто его построил, да, какие-то знаковые объекты. Надо все знать. А художнику не только знать, но и изображать. Потому что сохранить город в обличии, во времени – это наша задача. Город меняется. На глазах исчезают переулки, дома, все движется. И поэтому я начал писать этот город, как только в него и приехал. Это фактически вот с 84 года. Вот эти вещи, которые какие-то сохранились, какие-то не сохранились, какие-то сохранились у меня в голове, какая-то информация у меня осталась, да. Но эту тему я продолжаю. У меня сейчас в коллекции около 200 произведений, посвященных Москве с 84 года. Не побоюсь сказать, это, наверное, самая большая коллекция. Потому что по ряду обстоятельств мне не удалось ее продать. Потому что или много просил, или не покупали, или еще по каким-то причинам. И вот эта вот коллекция, которая насчитывает вот этот весь временной ряд, который вот был, да, с 84 года по наш день, она изменилась. Многого уже нет, безвозвратно ушло. В последний год я решил сделать такой рывок, я за год написал более 100 вещей только по Таганскому району, где я живу. И написал именно те места, которые именно вот интересны с исторической точки зрения, не с точки зрения обывателя, чтобы было красиво, весело, симпатично повесить на стенку, понимаете? Нет, это был такой научно-изыскательский такой труд при помощи кистей и красок, с привлечением моих знакомых историков, которые мне помогали, которые, ну, давали мне эту информацию, с которыми я гулял по своему району, и они объясняли, где, что, как происходило. Плюс книги, плюс интернет. И когда ты вот насыщаешь каждый свой пейзаж, каждую свою вещь вот этим, как говорится, вот, как говорят антиквариаты, променантом, то есть вот этой историей, да, пейзаж становится немножко совершенно другим. И он становится вот более каким-то, знаете, таким вот и тебе ближе, и более нужным, и для других. И вот этот проект Москвы, я его буду продолжать, потому что он мне интересен. Потому что вот иногда идешь по улице, ну, ничего интересного, да? А вдруг выглянуло солнце, здание какое-то другое стало. Зашел во дворик, а там голубятня последняя на Таганке. Как вот было вот недавно совершенно. Захожу, а голубятин больше нет на Таганке. Все. Вот последняя голубятня.
Ее вообще, по-моему, уже...
Есть одна.
Да?
На улице Солженицына, во дворике. Да. Рядышком со зданием старого ГАИ. И вот я захожу, а там голубятня, понимаете. А до этого еще была, но она уже исчезла. И вот родился такой пейзаж, последняя голубятня на Таганке. Вот просто взял я ее и написал. Вот она так и называется. Получился он, не получился. Я его просто отложил, и вот он лежит. И вот этот архив такой, да, вот мне кажется, это будет интересно. Может быть, не сейчас, может быть, потом, может, попозже, да. Не знаю. Но я для себя вот эту миссию, я ее исполнил. Потому что, живя в своем районе, я должен знать почти все, хотя все узнать невозможно, но очень много о том, где я живу. Потому что это дает информацию, это дает, подпитывает некой энергией и дает тему для размышления, написания картин уже на современные сюжеты. Потому что если ты не знаешь историю, ну как ты можешь современность написать? И продолжая наш как бы разговор, и вот мы все помним эпоху перестройки, да, смутные 90-е, и мне посчастливилось в то время заниматься фигуративной живописью, посвященной истории милиции.
Ну, надо же сказать, что
да,
ты
и я
после
как бы...
института немножко преподавал, да? Вот,
да, год я преподавал у Ильи Сергеевича,
ну, и, потом вот...
и не жалея, это были очень интересные, бурные, не очень сытые годы. Это жизнь в Петербурге, в общежитии высшей партийной школы, выбивание талонов на продукты для студентов. Ну,
да, тогда... пленарную практику.
Да, да. Это все было, но это было настолько, понимаете, вот комфортно и настолько с какой-то некой такой любовью, да, и ты вспоминаешь, как светлые дни.
Ну, слово комфортно, может быть, не сам подходящий.
Ну, комфорт был, он не был таким вот, понимаете, чтобы там комфорт, а комфорт был несколько, духовный комфорт.
Потому что ты знал, что... Благоприятно,
скажем. Да, что рядом Эрмитаж, рядом Русский музей, что ты можешь сесть на электричку, доехать в Павловск, понимаете.
Вот и потом вот уже поступил... студию.
Да, а потом волей судеб, да, я поступил в студию художников имени Верещагина в НД России. Судьба меня свела с Анатолием Андреевичем Бичуковым, известным в то время скульптором, да, автором памятника Есенину на Ваганьковском кладбище. Человеку, который сейчас вот доживает свой век в полном забытии, никому не нужен. И это еще раз говорит о том, что те награды, те звания, которые мы иногда потом, кровью, своим здоровьем пытаемся войти в двери с черного входа, да, чтобы только это все было. Оказывается, этот труд напрасен. И ты видишь, что тебя ценят по твоим работам, по тому, как ты умеешь общаться с людьми. И самое главное, чтобы Господь не наказал тебя, как бы, вот, не лишил этого разума, и чтобы до конца своих дней мог делиться знаниями, мог общаться с любимыми, друзьями, знакомыми, рассказывать о своих картинах и творить.
Ну, смотри, вот нужно, допустим, зрителям разъяснить, что есть студия военных художников имени Грекова.
Да.
И...
Есть студия Верещагина,
есть
МВД имени...
При МВД, да,
да, да,
да,
да,
милиции,
да, да.
Имени Верещагина.
Да, имени Верещагина.
Территориально даже они немножко недалеко друг от друга
потому
находятся.
Потому что, если говорить языком дореволюционным, мы находимся сейчас на территории городка художников. Это был городок художников. Здесь селились художники до революции. Здесь Суриков писал свою «Боярню Морозова», где выход из метро Новослободская. Вот почему-то она Менделеевская, надо было называть Суриковской, там поставить памятник, да. Здесь, значит, буянил Коровин, да, со своими друзьями. Гасили масляные фонари ночью, и дворник бежал за ними, чтобы задержать и сдать в полицию.
Селезневка, да.
Здесь, вот, в теперешний музей МВД сидел Маяковский за свои хулиганства. Вот.
Ну, надо сказать, Марина Роща.
И Марина Роща.
Этим все сказано.
Вот. И здесь же вот была основана коллекция Боголюбова, художника, да, вот, который помогал создавать император Александр III.
Библиотека, по-моему.
Библиотека. Сейчас это называется библиотека. А раньше это был особнячок, который принадлежал сыну Третьякова. Сын Третьякова, ну, любезно вступил ее Боголюба. Боголюбов был один из богатейших и известнейших художников, был единственным, которому была подарена золотая палитра своими коллегами. Ну, после революции, естественно, картина осталась, золотая палитра исчезла в неизвестном направлении. Ищем, как золотые ворота до
то
сих
есть,
пор.
То есть, вот этот район действительно, он
это наполнен, городок художников.
Наполнен,
да, это городок художников, наполнен. Сюда приезжал Толстой, Лев Николаевич, консультировать Сурикова. У Боголюбова здесь были творческие вечера. Ну, я говорю, здесь все. Здесь вот Пушкин гулял, потому что по женской линии у Андроповских прудов он жил. Здесь Достоевский родился, купался на речке Селезневка. Вот здесь вот буквально вот от нас 150 метров, понимаете? То есть, и вот этот вот мир, вот этот небольшой пятачок, вот, волею судьбы здесь почему-то вот мы и очутились. То есть,
ну, это тут и Гилерловский. Все,
да, и Гилерловский связано, да, здесь вот, ну, вот, я не знаю, один из, наверное, самых таких вот, в Москве, конечно, все интересно, ну, очень интересных районов.
Ну, да, 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 и поэтому да. Вот я прекрасно понимаю твое увлечение Москвой, и в силу того, что ты много читаешь, знаешь, и развитие происходит и жанра фигуративной живописи. Хотя слово фигуративное мне не нравится, но, скорее всего, станковой живописи.
Станковая, да, назовем ее, да, более, да, станковая картина.
А
станковая, вот
то, что
писано
на станке,
благодарен, скажем, да, Бичукову. Я когда пришел в студию сюда, и он мне так вот очень жестко, он человек прямой в этом плане, а иногда в этой прямоте есть истина. То есть вот первая эмоция, сказанная, да, при встрече, наверное, это и есть истина. Он мне сказал, хватит заниматься этой глазуновщиной, этими историческими картинами. Пиши современную. Мне нужны современные художники, современные картины. Ну что, есть, товарищ полковник? Вот. И тогда я немножко, конечно, не понял, потому что я написал Столыпина, перед этим написал Плева, хотел заниматься исторической живописью, да. А потом я понял, что это, наверное, глаз Божий какой-то, какой-то вот со стороны, то есть вот мне как указание. И я сейчас настолько благодарен Бичукову, что я написал современные картины, в то время посвященные милиции. Это и «Гастролёры» вот у меня написано, понимаете, вот, и «Случай на дороге», вот эти красные пиджаки, вот эти криминальные истории. Я сейчас смотрю, и вот у меня есть натюрморт, называется «Прошу садиться», понимаете, вот не присаживаться, а садиться. То есть вот разница между присесть и сесть большая, да. И вот эти вот вещи, которые я написал, обладая той информацией, вот, которая была предоставлена, сейчас ее нет. Сейчас уже не напишешь, сейчас уже нельзя остановиться на улице, как мы раньше брали машину с мигалкой. И я писал Кремль с гостиницы «Россия», огромный холст, двухметровый, машина с мигалкой. Я стою на середине улицы, машина объезжает, и гаишник рядом. И говорит, чем вам помочь, понимаете? Потому что достаешь удостоверение, покажешь, я выполняю задание студии. Пишу пейзаж с натуры, и машина должна меня объезжать, понимаете? Вот ситуация была какая интересная. И, конечно, это было все использовано, и мы написали эти вещи. Все, история закончилась. Теперь никто не имеет права остановиться, поставить холст на середине набережной Москвы-реки и писать какую-то вещь. И уже гостиницы России нет, и уже пейзаж изменился. И вот судьба дала написать вот несколько таких, вот не так много, несколько таких вещей, посвященных вот нашей современности. И в чем отличие студии Верещагина от студии Грекова? Да? Не, как говорится, не в ущерб будет сказано, у нас была полная свобода творчества, которую мы сейчас тоже стараемся поддерживать. Потому что художник, самое главное, вот в любом творческом коллективе не устраивает казарму. Художник, он по природе свободный человек. У него может и работа не получиться один год, два года. Надо набраться терпения, переждать, простить ему это. А потом он тебе даст, выдаст шедевр. В студии Грекова казарма, там есть план. Это художественный фонд. Вот не волнует, болен, не болен, план спущен, надо выполнить, надо сделать. И надо все это показать. А вещи, которые они пишут, это, в общем-то, вещи, предназначены для подразделений военных, да, и они специфические. И здесь не надо их укорять, да, высадка, например, десанта Рязанского полка ВДВ там в районе реки Оки, там, там на 4 тяжелых техники, значит, рота пехоты, там, командный пункт, там, это надо все соблюдать и делать. А у нас немножко другая функция. Мы все-таки Министерство внутренних дел. Вот эти внутренние проблемы, внутренние дела, как было исторически всегда в нашем министерстве, ведь раньше Министерство внутренних дел отвечало за все. За продажу соли, за медицину, за дороги, за образование, за всю инфраструктуру, за зарплаты, за преступность. И в искусстве это осталось. И поэтому наше творчество, оно как раз вот и очень да, именно связано с тем, что происходит, да? Вот те же гастролеры. Что это такое? Это приезжие с Украины, там, может быть, Ростовская область, которые приехали, ну, заработать денег в Москву, что-то продать. Или, например, что-то купить, да? И вот я пошел на Казанский вокзал, в отделение милиции, начальник мне говорит, да там запах, там что-то, да там одни преступники, там это, задержанные. Я говорю, мне интересно посмотреть. И вот увидел сюжет будущей картины, понимаете, как это все было. Сейчас уже и этого отделения нет, и плитка другая, и все по-другому. То есть нужно было остановить мгновение, взять его, нарисовать на холсте и оставить для потомков. И, конечно, это вот сегодня дано, а завтра все уйдет. Если ты не смог сконцентрироваться, не смог это полюбить, сделать, завтра уже будет другой художник, другая ситуация, другая страна. Так же, как вот сюжет вот этой вот картины. А это была картина, написанная, когда мы отмечали 65 лет. Вот. И я решил написать, я как раз поехал к себе на родину, еще была живая матушка, и на 9 мая, и вот я посмотрел, как вот День Победы у нас там, да, вот что, берег Волги, мужики сидят, вот баянист, знакомый сосед, своему внуку рассказывает о войне. И в то же время играет, понимаете, на этой гармонии. И вот это вот, в этой гармонии, как бы, понимаете, вот ритм времени чувствуется. Времени, вот чем живет Россия, понимаете, вот этой гармонии, вот, вот этой какой-то вот тоскливостью какой-то, да, и в то же время светлостью, вот чем веет, вот чем стихи Есенина, да, в них нет безнадеги. В них даже
они разные.
Но даже в самых таких стихах в них есть все равно надежда какая-то. Вот они светлые. Вот в них нет черноты вот этой какой-то, да. И вот эта вот Россия, ну, рядом коза, которая плохо дает молоко, да, вот она подошла, там нюхает, чтобы чем ей поживиться, да. Мальчишка, внук, который одел головной убор своего отца, который, ну, 10 лет или там 20 лет назад отслужил в армии, да, и вот он в этом головном уборе со звездочкой, для него как такой символ такой, святое что-то, как мы раньше в детстве, пилотку найти, да, и одеваться, в пилотке ходить, это было настолько круто, это было вообще, ну, представляете, вызывало уважение у всех. Вообще вся военная форма. Вот родился такой сюжет, понимаете? Без салюта, без криков, без шариков, да. Ну, вот мое личное субъективное ощущение в то время, как я понимал День Победы. И сейчас я буду писать День Победы, конечно, я напишу по-другому. То есть это будет уже совершенно другая ситуация. Потому что, вот, как вот сказал Олег Молчанов, художник жив, пока он развивается. Вот как только он перестал развиваться, сюжетно, формально, неформально, да, то есть он все начинает умирать. Вот. И вот решение любой задачи, пускай даже одной и той же, да, оно всегда разное, потому что ты находишься на разной степени этого развития. И об этом, как бы, вот, ну, мне кажется, очень хорошо говорят портреты. Что такое портрет, да? Портрет – это, в принципе, есть картины, да, когда в картине много портретов и людей, они как-то между собой и ведут диалог, у них есть какой-то сюжет, это и есть портрет групповой, да? Но портрет сам по себе, он еще более сложен, чем портрет в групповой картине, потому что здесь ответственность, ну, колоссальная. Потому что если портрет не просто натурный, а портрет но философски знаковый, если это историческая личность какая-то, и если даже это современник, которого надо оценить, да, и вот этот портрет, вот как вот, вот когда занимаешься портретом, пишешь вот портрет, вот у меня есть портрет соседки Эммы, да, вот старушка, которая, в общем, соседка, и как-то вот я пришел к ней, что там, какой-то был вопрос, а у нее дверь, бывшая коммуналка, и там куча замков, наверное, замков 5-6, сколько, представляете, каждый приходит, кажется, своим замком, цепочки, замки, гвозди, саморезы, и вот на самой двери вся история вот нашей жизни, замки, АЗЛК, замок там пензенский, замок, например, там самарский, ну, если кто знает, где их изготовляли, да, вот, крючки, затворки какие-то. И я так увидел ее, и мне так захотелось написать портрет ее. Вот она, выглядывающая из двери, понимаете? Это целая философия, целый мир. И хорошо я написал. А потом она, я когда написал, она говорит, ой, мне так стыдно, у меня такая ужасная дверь. Мне так стыдно, это же будет смотреть. Я заказал себе новую стальную дверь. И она взяла, заказала новую стальную дверь, понимаете? И эту дверь выкинули. Вот как выкинули историю, вот эта история ушла. Вот не успей написать, и ничего бы и не было, да?
Ну, вот. Вообще это очень важно, как ты сейчас вот подбираешься к этим темам, жизнь вещей, после жизни уже их владельцев.
Да, допустим, да. Да, и вот жизнь вещей, жизнь после смерти, как я говорю, потому что вот, ну, все происходит на моих глазах, вот вещи моих родителей, да? Вот недавно у меня была написана такая вещь, вот я взял колун, которому больше 150 лет, и соседка, бабка Галя, да, им колол дрова, я еще видел. Он еще обвязанный женщиной, вот, видимо, одинокой, вот алюминиевой проволокой, чтобы он не слетал, понимаете? Это только могла обвязать только женщина одинокая. И вот этот колун лежит, и вот и как-то случайно я уронил мобильный телефон, вот он упал, да, мобильный телефон современный, и колун. Я так смотрю, вот два предмета, несочетаемые никогда, не могут встретиться и никогда не должны были бы встретиться. А вот они встретились, да. И вот я решил это просто отобразить. Это не натюрморт, а это уже, ну, какой-то символизм, понимаете, в вещах, в которые вот как бы живут своей жизнью. Ведь то же самое будет с этим мобильным телефоном. Но доживет ли мобильный телефон через 150 лет чисто метафизически? Вот колун дожил. Понимаете, и что с ним будет дальше? Современное искусство, как мне кажется, да, оно, ну, настолько сейчас многообразно, что если мы будем говорить о том же портрете, да, то есть если мы не будем, перестанем сейчас писать портреты, мы потеряем связь времен. Просто потеряем. Вот помните, была идея интересная у Николая II создать национальную портретную галерею в этом, где было заседание Думы в Петербурге. И ведь в 902-м, по-моему, году была первая выставка русского портрета. Значит, портреты были собраны со всех уголков России. Помещики везли свои, дворяне свои. И там было собрано более 1000 портретов. Выставка имела фурор во Франции, когда она была проведена. И было, значит, принято решение создать национальную портретную галерею России. Но потом мы все прекрасно понимаем, 904 год, война, 905 год, революция. И вот это вот все, вот все, вот все мы не смогли сделать. Такая гигантская страна, конечно, нам нужна портретная галерея. То есть наших предков, вот как они выглядели там в советское время, да, постсоветское, до революции.
Ну, как галерея, до,
конечно, допустим, героя 812 года. Она нужна, эта галерея. И поэтому, конечно, художники, они все пишут портреты, но без этого никуда. Они, видимо, и внутри такое чувство, что их надо писать. Потому что люди все меняются, и образ другой. Вот смотришь на лица, вот я когда занимался военной тематикой, смотришь на лица мальчиков, которые служат в Чечне, да, первая-вторая чеченская компания, и смотришь на мальчиков, которые стояли под Москвой в 41-м, да, есть что-то общее. Вот это женское лицо у русского человека, у русских пацанов, некое женское лицо. Понимаете, оно очень доброе, с виду мягкое, да, но с таким стержнем внутри. Там нет вот этих мышц, там нет вот этих желваков, понимаете, на лице, морщин, вот этой угрюмости, свирепости. Эта свирепость, эта сила вся внутри. Я смотрю, как вот эти пацаны 18-летние отстояли вот этот город в 41-м. Даже как вот эти 18-летние пацаны, которые воевали на 1-2 Чеченской, стали героями России. Которые, вот у меня есть несколько портретов, там подвиги, например, да, вот тот же Шрайнер, солдатик один. 18 лет стоит около палатки в горах и бросают гранату сверху. А здесь командир, у них там что-то заседание идет, да, бросает гранату прямо в КП. Он не раздумывая, ему 18 лет, он служил всего полгода. Он не раздумывая бросается на эту гранату, защищает ее, на нее ложится, его разрывает в клочья, но зато все целы. Понимаете, вот подвиг, о котором мы не знаем, вот эти матросовы, понимаете, вот эти вот герои, они живут и продолжают жить среди нас. Вот. И таких очень много, и мы о них не знаем. Ну, они остались, их подвиг остался. И в музеях, конечно, все это есть, да? Но вот как не написать был этот портрет?
Дорогие друзья, мы вот еще не все сказали о многообразии этого художника замечательного. Поэтому будет еще передача. И я думаю, что раскроется Олег Леонов еще с другой стороны. Всего доброго.